нужны люди, руки, которые могли бы послужить церкви, братьям, сестрам и Богу. Давайте встанем. Я буду читать Римлянам 11 главу с 1 по 10 стих. Давайте встанем. Божье слово читаем. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, которого он знал наперед. Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Илии? Как он жалуется Богу на Израиле, говорят, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Присаживайтесь, это было Божье слово. Спасибо пастору. Отлично, я рад вас видеть сегодня. Всегда здорово присоединиться. Обычно я с детьми внизу старшего возраста, а тут очень здорово, что я могу с вами быть. В прошлый раз мы говорили о том, о страхе. И когда я был маленький, я был подростком, я боялся клоунов. Есть тут кто-нибудь в зале, кто боялся или боится клоунов? Говорим о страхе. И я спрашивал, что ж боитесь вы? Ну и там такие ответы были, типа пауков, темноту. И девушка подняла руку, она сказала... Я боюсь, что мои друзья откажутся от меня. И я подумал, и мы решили, что вот это да, вот это страх, да. Страхи мы несем с собой. Дети подаются в университеты и ждут, когда их примут. Люди подаются на позиции. У меня есть друзья, которые знают, что там очень много количества заявлений на эту позицию, и они ждут, кого же выберут, надеются, что выберет их. Люди подаются на визы, на моргаджи, на ипотеки. И в этих во всех вещах мы надеемся на лучшее, но мы также все сталкивались с отказами. И мы боимся отказов. Больно, когда нас отвергают, мы думаем, что ж я сделал, или что я не так сделал, или мог ли я предотвратить это, или, может быть, со мной что-то не так. А отвержение пронзает нас до глубины души. Иногда легче встать и продолжить, а иногда оставляет нас отказ раздавленным на долгое время. Мне отказывали больше, чем я хочу помнить. Опыт расставания. Иногда я отказываю, иногда мне отказывали. Иногда я могу просто встать, стряхнуть как бы пыль и продолжить. А иногда я очень долго переживаю после такого отказа. А что же Бог? Как насчет наших отношений с Богом? Мы в безопасности в наших отношениях с Ним? Верим ли, что Он за нас? Или мы боимся, что, возможно, существует шанс, большой или маленький, что он отвергнет, может отвергнуть нас. То есть, если мы не поступим правильно, или скажем что-то неправильно, или мы не понимем полностью, что он хочет, чтобы мы делали, или мы сойдем с пути плана, откажется ли он от нас, отвергнет ли он нас. Возможно, вы здесь сегодня и думаете, все, Бог от меня отвернулся. Может быть, вы никогда не встречались с Богом и вообще не знаете, хочет ли Он вообще встречаться с вами, знакомиться с вами. А возможно, вы где-то посередине. Или, возможно, вы думаете, это вы отказались от Бога. Апостол Павел хочет поделиться с нами некоторыми важными истинами. В главах 9 и 10 послания к римлянам Павел заключает, что Бог может спасти, кого пожелает. Павел утверждает, что Бог не несправедлив в своем спасении. И он утверждает, что человек недостоин, когда Бог выносит суд. Тем не менее, Павел хочет сделать сообщение ясным. Спасение по благодати через веру предназначено для всех людей, начиная с еврея. Также и для язычников, начиная с избранного народа и заканчивая дальними, те, кто далеко по крови. Но есть проблема. Израиль не переживал спасения, обещанного им Богом. В смысле, что дает? Сдался, Бог где-то застрял, Он что, просто покончил со своим первым избранным народом и теперь переходит к язычникам? Вопрос Павла. Отверг ли Бог свой народ? Это на самом деле заключение к этому спору и переход к надежде для Израиля. На протяжении двух глав Павел томится о нераскаявшихся и упрямых сердцах своего народа, израильтян. Он жаждал их спасения, но признавал, что и они, и Бог играют роль в деле спасения. И хотя Бог добросовестно выполнял свою часть работы, давал, заботился, давал возможность, преследовал, прощал, привлекал их назад, Израиль так и не пришел. Израиль не считался с Богом. Посмотрите на Римлян 10:21, ровно перед тем, какой этот отрывок мы сегодня будем разбирать. А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Бог никоим образом не отступил от Израиля. На протяжении всей истории Израиля у него было расширено благодати. Были ли периоды разрушения? Да. Были ли моменты удаления от Бога? Абсолютно. Но отказывался ли когда-либо Бог от своего народа? Ответ на вопрос, который дает Павел, категоричен. Ни в коем случае. Бог не отверг свой народ. Бог всегда верен своему народу. И потом он берет, Павел использует несколько примеров, проводит какое-то время, чтобы доказать, что Бог верен своему народу и не отверг его. Прежде всего, Павел напоминает римлянам, что он сам был евреем, способным проследить свою родословную до самого Авраама. Филиппийцам, 3 глава, 5-6 стих, его полномочия перечисляются очень продолжительно. Он говорит о себе, как человека из колена Вениаминова, еврей из евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочный. По общему мнению, он был безупречным и полностью предан иудаизму. Давайте вот подумаем, как мы позволяем нашей собственной истории и нашему наследию определять, кто мы есть. Беженцы и иммигранты привносят с собой в новые земли богатую культуру. Семейная жизнь и общественная жизнь сталкиваются. И возникают вопросы, будут ли наши дети говорить дома на нашем родном языке, или они будут говорить на языке окружающей культуры? Упираемся ли мы всеми руками и ногами и поддерживаем сильное разделение нашей культуры и культуры вокруг нас, и мы ассимилируемся? А если ассимилируемся, то насколько? Мои бабушка и дедушка были иммигрантами. Они были парой трудолюбивых меннонитов и принесли с собой особую германскую культуру. Мои родители, тети, дяди по большей части родились в Канаде и учились у своих родителей. А мое поколение семьи, в свою очередь, училось у них, у моих родителей. и у дедушек и бабушек, многие из них уже шли из жизни, конечно, к этому времени. Несмотря на то, что мы адаптировались к Канаде, мы можем проследить свою родословную и немного гордимся нашими предками и культурой, которую они представляют. Вопрос, соответствует ли это более широкой Божьей картине того, что Он совершает через спасение. Он создает новых людей для себя. Он объединяет множество людей из многих народов, племен и языков. Как наши культуры вписываются в культуру Божьего Царства? Как наша культура вписывается в культуру Царства Божьего? Здесь Павел определил свое происхождение. Он был истинным израильтянином. Он также преследовал христиан, одобрял их убийство из-за своей ревности по Богу. И если Бог покончил с израильтянами, то этот человек, Павел, должен был уйти первым. Но это не так. В Деяниях 9 Иисус встретил Павла по дороге в Дамаск. Он пришел к Павлу именно тогда, когда Павел был настроен против Иисуса. Даже когда Павел хотел уничтожить все, в чем был намек на Иисуса. Павел пошел искать Иисуса со злым умыслом, а Иисус пошел искать Павла из милосердия. Павел, истинный израильтянин, был введен в Божью семью, приведена в действие милость Божья, и он был приведен в нее. Под благодатью Божией через Христа Иисуса, Господа нашего, Павел пережил спасение, прощение, очищение, свободы. Он был поднят из смерти в новую жизнь. Он был приведен в полноту Иисуса. Так что, возможно, Бог еще не закончил с Павлом. Но покончил ли Бог с Израилем? Ни в коем случае. Во втором стихе Павел подчеркивает, что против самой природы Бога было бы отвергать свой народ. Он говорит, Бог не отверг свой народ, которого он предузнал. Не отверг тех, кого он предузнал. Несколько недель назад пастор знакомил нас с учением об избрании, которое связано со словом «предузнал». Если вы пропустили какие-либо проповеди из этой серии, вы можете зайти на сайт wellington.org или на наш канал на YouTube, чтобы не пропустить их и посмотреть, если вы пропустили. Павел утверждает, что Бог избирает конкретных людей для спасения, и Бог избрал Израиль, чтобы быть его народом, чтобы он стал его народом. То есть здесь есть и личный подход, конкретные люди, и такой национальный подход, народ. И то, и другое имеет в виду Павел, когда он пишет 11 главу. Мы чуть позже перейдем к следующим стихам, но сегодня в этих стихах Павел заботится в первую очередь об Израиле. Как Бог заботится о них. На протяжении всего Ветхого Завета Израиль называется избранным Божьим народом, его драгоценным сокровищем, его святым народом. Второзаконие, 7 глава, 6 стих. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». И еще Псалом 134. «Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою». Это говорит о заветных отношениях Бога с Израилем, что Израиль по-прежнему является избранным народом Божьим. Это не умаляет ценности сегодня церкви, но в израильтянах есть что-то особенное, и Павел признает, что в них все еще предстоит совершить работу. И мы об этом будем говорить в следующей части этой серии проповеди. Павел иллюстрирует то, о чем он говорит, не только сам, но и идет и вот в отрывок из истории Илии. Илия был пророком Бога в Ветхом Завете и служил во времена царей. Его карьера пророка заключалась в том, что он служил, когда человек по имени Ахав был царем вместе с царицей Иезавелью. если вы изучали эту историю, то вы знаете, что и Ахав, и Изавель, они были плохие люди, а вдвоем они составляли плохую компанию. Они делали все, что было злом в глазах Бога, воздвигая пророков других богов, устраивая места поклонения этим демоническим силам. Бог мощно действовал через Илью, однажды используя его, чтобы убить сразу 450 лжепророков. Царь Ахав и царица Изавель не были поклонниками Илии. Они выступили против них и против планов. Ахав назвал Илию смутьяном Израиля. Хотя Илия тут же ответил, что это царь беспокоит Израиль, отвергая Бога и не повинуясь его заповедям. Таким образом, вы можете видеть, что у них в лучшем случае были непростые отношения. Вот как начинается 3 царь, 19 глава, с 1 по 3. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида, и известил Иоаннафан Давида, говоря, «Отец мой, Саул ищет умертвить тебя, и так берегись завтра, скройся и будь в подаянном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и увижу, что расскажу тебе, расскажу тебе». Он испугался, он встал, побежал, спасая свою жизнь. Илия бежал целый день, прежде чем вздремнуть пару раз и съесть пищу, оставленную ангелом. Потом он отправился на 40 дней в пустыню, пока он не достиг могущественной горы Божьей, где Моисей впервые получил Божий закон. Там Бог встретился с Илией. В отчаянии Илия поверил, что он единственный верный последователь Бога, оставшийся в Израиле. Он думал, что Израиль погиб. Он думал, что если царь убьет его, то останется никого, кто бы возвещал Божью милость, гнев Божий, суд Божий. И он думал, что он единственный, кто остался и кто следует за ним. И он говорит, они убили всех твоих пророков. И я один остался, и меня ищут, моей жизни ищут. Он подумал, что Израиль брошен, что царь убьет его, и что некому будет сообщать народу благость Божью или суд Божий, или его святость. И он думал, что некому будет передавать Божье послание Божьему избранному народу, чтобы они могли быть избавлены от своего греха. Он думал, что он один, что он одинок. Но Бог сказал, что это не так. Было много, было больше, чем один. Был остаток, все еще верный ему. И Бог ему ответил, я сохранил остаток. Себе 7000 человек. То есть остались 7000 человек, которые не преклонили колени перед валом, которые не повернули спиной к Богу. Все еще были люди верны ему. И был план, у Бога был план. И он рассказал ему, каких людей он оставил, к которым он мог обратиться. И он ему объяснил, что есть план, как спасти Израиль. Несколько лет назад на молитвенном мероприятии с молодежными группами со всего Бернаби я был, и после вечера я разговаривал с одним из других молодежных лидеров. Она работает немного в местной школе, а также служит в молодежной служении. И она... она говорила, что я не знала, как обратиться к людям, что как говорить о Боге. Я думала, я единственная христианка в этой школе. Но в этот молитвенный вечер она встретила ученика своей школы. И он думал, что он единственный христианин. И он не знал, как жить с жизнью христианина, как нести свет в темноту, потому что он был один, единственный. Но потом они нашли друг друга. они начали разговаривать, и они теперь знают, что они не одиноки в своем месте работы, образования, в месте, где обычно не провозжали, не провозглашали Иисуса, и они поняли, что они не одиноки. Мы можем думать, что мы одни в этом путешествии. Вы можете думать, что вы единственный ученик в классе, который следует за Иисусом. Вы можете думать, что вы единственный работник на этом этаже, который знает Бога. Или единственный член семьи, который любит своего Бога. И, возможно, это так. Но Господь делает. И там может быть больше. Мы могли страдать вместе с Ильей, думать, что нам лучше убежать или спастись. Или я думал, что он на пороге смерти, и думал, что это его конец. Но у Бога было больше людей, чем знал Илия. У Бога вокруг нас больше своих людей, чем мы думаем. Я думаю об одной подпольной церкви по всему миру и истории христиан, случайно встречающих других христиан. Это Господь, который людей сводит между собой. И они в радости осознания того, что они не одиноки. Бог продолжает оберегать свой народ. Павел ссылался на историю Ильи, чтобы показать, что Бог всегда был верен Израилю. Он заботится о своем драгоценном сокровище. Он хочет, чтобы Израиль испытал свободу и спасение. А вот в 5 стихе Павел говорит, «Если Бог сохранил свой народ в прошлом, и если Бог сохранил меня», то есть он говорит о том, что он спас свой народ, сохранил свой народ в прошлом. И если он делает это сейчас, то можем быть спокойны, что и сейчас, и в будущем Бог будет заниматься своими людьми. Он не оставит свой народ. Даже если остался только остаток, все же остаток есть. Проблема, о которой говорит Павел, она не в Боге. Помните, верен всегда Бог своему народу. Проблема, она в том, что Божий народ очень часто не верен Богу. Божий народ часто не верен Богу. И, возможно, глубоко где-то в нашем разуме, в нашем сердце, вопрос, который мы себе задаем, вопрос «как?». Несмотря на все отвержение, непослушание, на упрямство, неудачи, как Бог может быть верным неверующим людям? По-человечески это звучит невозможно. Я бы отказался от друга, если бы он подвел меня больше, чем несколько раз. Я бы перестал им доверять, если бы они оказались недостойными моего доверия. Я бы держался дальше и ничего от них не ждал. Это то, как человек реагирует. Это вот как человечность во мне проявляется. Но Бог не такой, как мы. Писания говорят, Бог свят, свят, свят. Он выше всего, он за пределами нашего понимания, наших путей. Он такой могущественный, как мы себе даже представить не можем. И именно это позволило остатку остаться в Израиле. Это именно его сила оставила их. Не то, как они что-то сделали или чем-то заслужили. Это то, что сделал Бог и постоянно делал. Вот почему Бах подчеркивает, что остаток был избран по благодати. Нам трудно понять это слово. Ни один человек не мог сделать ничего, чтобы убедить Бога сохранить их. Мы все несем на себе печать греха и заслуживаем смерти как справедливой платы за наши злые дела. И вы знаете, Израиль ничем не отличаются. Все же Бог в своей сильной благодати щедро изливает себя на свой народ. И то, чего страдал и Илия, он, собственно, в этом ничем не отличался от царя Ахава. Они оба люди, они оба обореваемы грехом. И не было бы таких дел, которые могли бы заслужить Божью благосклонность и прощение. Он предлагает это бескорыстно и за свой счет. Как же так? А вот он был терпелив со своим народом. Он терпел их восстание. Он посылал своих пророков говорить и призывал их обратно к себе, даже когда они убивали его, их. Он оплакивал их злые сердца, даже когда он позволил им страдать от изгнания и быть завоеванными чужеземными народами, его имя все еще было запятнано. Когда его народ подумал, что он забыл о них, погнался с другими богами, он погнался за ними. Его обманывали, от него отказывались, его предавали, отвергали. Он был тем, кого забыли. И все равно он был верен. Он все равно проявлял благодать. И тем не менее он показывает нам благодать сегодня. Он по-прежнему верен своему народу. Павел в стихе 7 продолжает, что Израиль действительно искал Бога, но они стремились примириться с Богом на своих условиях, по-своему. При этом они не смогли найти Его. Некоторые, как и Павел, и другие, так и делали. Тех, которых Бог призвал себе, они сделали так, как Бог признал к себе. Но остальные израильтяне не смогли найти Его. Пастор Марк, пастор Рэй подробно рассказывали об этом положении сердца в течение предыдущих 2 выходных. Израиль продолжал свои собственные слепые попытки возвыситься перед Богом и доказать свою ценность перед Богом. Но никто не достоин Бога из-за нашего греха. Израиль не мог понять, как получить праведность, которую Бог предлагает только через благодать, потому что они были слишком заняты тем, что пытались заслужить ее. Вот почему Бог предал их своим собственным путям. Стремление к праведности отдалило их от нее. Они так старались заслужить ее, что в конечном итоге это их увело далеко от его благодати. И это очень далеко унесло его от грязи, от благодати. А она является единственным местом, где мы можем получить его благодарность, благосклонность. Их глаза были закрыты, их уши были закрыты, их усилия превратились в ловушки и подножки, и они не могли пробиться к Богу. Это, знаете, как ныряльщик, который дезориентирован и не может понять, в каком направлении плыть, чтобы всплыть, и ныряет все глубже и глубже, думая, что он выходит на поверхность. Как лыжник, попавший под лавину и копающийся в снегу не наверх, к свободе, а все глубже и глубже. Усилия Израиля погружали их все глубже и глубже в грех, утрату, отвержение Бога. Они думали, что поступают правильно. Они думали, что смогут это сделать. Они ошибались. И перед тем, как мы пойдем дальше, мы очень часто думаем, что мы делаем правильные вещи. Мы, возможно, и делаем правильные вещи, но мы же думаем, что это будет зачтено. Мы также можем думать, что мы своей силой заслужим это. Его благосклонность, его благодать. Обратите внимание, что Павел цитирует в сегодняшнем отрывке. Его цитаты взяты из Второзакония, из книг царств, из псалмов и из Исаии. То есть из закона, из исторических книг, из писаний и из пророков. 4 главных компонента Ветхого Завета. Он их цитирует все. Существует кумулятивное, то есть сборное, и полное осуждение усилий Израиля заслужить свой путь к Богу. Вся их история и самая их суть, их идентичность как народа Божьего, связанного с Богом, как это открыто через Его Святое Слово, написанное и провозглашенное Его избранными пророками, священниками и царями, доказывает их неспособность достичь Бога своими силами. А также все это продолжает доказывать нашу неспособность достичь Бога на наших условиях нашими силами. Никакие даяния или служения или обязательства не поставят вас на хороший счет у Бога. Никакое количество посещений по воскресеньям, участие в благотворительных акциях или напеченные печенье не приблизят вас к Нему. Не существует волшебного кувшина с бобами, который бы вы могли наполнить своими усилиями, чтобы показать Богу и заставить улыбнуться, сказать: «Хорошо, мой добрый, верный слуга». Но Бог вознаграждает верную жизнь. Как же это работает? Подробнее об этом через минуту. Самая простая истина в том, что мы подобны Израилю. Мы так часто неверны Богу. И проблема в том, что мы неверные люди. Не потому, что мы так иногда что-то ошибаемся, да? Мы просто в самом центре нашей сущности мы грязные, мы грешники, мы поврежденные. Грех убил нас, и мы не можем жить праведной жизнью. Так какая тогда у нас надежда? Какая есть надежда для нас? Ну, та же надежда, что и у Израиля. Та же надежда, которая была у него и есть сейчас, что Бог верен. Глава 11, послание к римлянам. Это начало чего-то нового. Павел оплакивал жестокое сердце Израиля. Но это будет не всегда. Бог не оставил свой народ. Он не отказывается от своего народа. Бог мог бы уничтожить свой народ в пустыне, начать все сначала с Моисеем, но он решил этого не делать. Бог мог оставить свой народ на произвол судьбы под их судьями и злыми царями, но он решил вмешаться и спасти. Бог мог бы закрыть свои уши и глаза на бедственное положение и сокрушенные сердца своего народа, когда они изливали песни тоски и крики отчаяния. И были времена, когда приходил суд, но никогда он их не оставлял. Он всегда возвращался, даже после того, когда они игнорировали его пророков и убивали его посланников. Но он всегда призывал свой народ обратно и снова доставлял их на землю, чтобы они следовали за ним, когда он восстанавливал их. Бог занимается восстановлением, Бог занимается примирением, и он не закончил с Израилем. Он не бросил его, и мы не оставлены Богом. Дальше, пока глава продолжается, Бог расскажет о будущем Израиля. Мы немножко поговорим об этом позже. А пока мы должны серьезно задуматься о том, что все это значит для нас. Многие из нас, большинство из нас, наверное, являются не израильтянами, не иудеями, а варварами, да, в языке Библии. Было бы легко отложить место Израиля в истории Божьей, искупительную работу. В конце концов, сейчас Бог действует через церковь, верно? Да, это правда. Церковь также получила признание как Божий народ, разделив благословение, которое было дано Израилю, которое упустил его. В главе 1 Павел, в первом послании 2 главе, с 9 по 10 стихи, апостол Павел пишет: «Но вы, народ избранный, царственное священие, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, признавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Павел писал иудеям, тем, кто поверили в Иисуса Христа. Но это точно так же относится и к нам. Мы тоже избранные. Как же мы, люди, далекие от Бога и живущие во тьме, выведены на свет и приближены к Богу? Опять же, Павел говорит, это только по благодати. Это благодать на благодать. И от кого мы надеемся это получить? На кого мы смотрим, чтобы видеть этот свет? Но на того, кого называет Писание «свет миру», тот, кто принес благодать и истину темным и извращенным людям, мы взираем на Иисуса, Мессию, Избавителя своего народа, Иисус, обещанная народа, надежда Израиля, Иисус, Спаситель, Иисус, тот, кто придет и искупит недостатки Израиля, придет и спасет свой народ, а это Искупитель недостатков Израиля, приемник вместо Израиля, Искупитель восстания израильского и нашего. Иисус. Это обещанная надежда для нас. Он искупитель наших недостатков. Это спаситель нас, как народа. И вера в Иисуса искупляет нас. Иисус тот, кто выводит нас из отчаяния, жестокосердия, отверженности. Он был отвергнут своим народом и распят, чтобы мы были приняты Богом, Отцом и названы детьми Божьими. Он был воскрешен к жизни, чтобы мы могли испытать полноту жизни, для которой мы были созданы. Когда мы верим в Него, когда мы доверяем Его смерти, чтобы покрыть наши грехи, Он покрывает нас праведностью, которой мы нуждаемся. Праведностью, которой жаждет наша душа, праведностью, которая приходит только по благодати. Иисус верен, не мы. И когда мы верим, что Он спасет нас, мы приписываем, нам, на нас распространяется Его верность. Когда мы находимся в любви Бога и Божьей семье, состояние нашего сердца меняемся, и мы начинаем жить как Бог. Давайте снова посмотрим на первое послание Петра. Апостол призывает народ Божий жить по-другому, благодаря той новой жизни, которую мы получили в Иисусе. 11 стих. «Возлюбленные, вас так любит Бог, вы возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за что вас злословят, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». Вот мы и поняли, как жить по Христу. Именно потому, что Он живет в нас, мы можем жить, как Он. Именно благодаря спасению мы можем совершать добрые дела. И именно благодаря Иисусу наступит день, когда Бог действительно посмотрит на нас и скажет: «Хорошо, мой добрый и верный слуга». Но не потому, что мы каким-то образом спасли себя своими делами. Наоборот, именно потому, что мы принадлежим Иисусу, мы живем достойной и хорошей жизнью. Жизнью, свободной от греха, и жизнью славы для Него. Петр дальше продолжает. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Мы присоединяемся к остатку Божьего народа, и Бог верен своему надежду. Хотя это всего лишь остаток, мы не одиноки. Мы можем чувствовать себя изолированными, но мы соединены с Христом и друг с другом через Святого Духа. Даже здесь, в церкви Веллингтон, и в 9, и в 10, и в 1:45, мы объединяемся. Посмотрите, сколько нас здесь. Посмотрите, сколько нас в этой стране, в этом мире. И так мы объединяемся во Христе. Бог отправил Сына Своего за нас, когда мы еще были неверны, когда мы еще отказывались от Него. Именно потому, что Израиль отверг своего Спасителя, мир принимает его. По невероятной иронии, народ Божий отвергает своего Бога, и вместо этого Бог приводит безбожных людей, чтобы они были его собственными. И Бог собирается показать, Павел показывает, что у Бога все еще есть будущее для Израиля. Несмотря на неверие Израиля, Бог остается верным. Несмотря на наше неверие, Бог остается верным. Поверив в Иисуса, Он начал в нас... После того, как мы поверили в Иисуса, Он начал в нас доброе дело искупления. Он открыл наши глаза, наши уши. Он дал нам вместо духа оцепенения Святого Духа, чтобы Он вел нас, чтобы Он убеждал нас, чтобы мы становились все больше похожими на Сына. Когда мы учимся следовать за Иисусом и повинуемся Ему сейчас из любви к Нему, мы открываем, что мы также вместе с Павелом являемся истинными потоками, потомками Авраама, детьми обетования. Так что Бог не закончил с Израилем. Бог не закончил с нами. На самом деле Он только начинает. Давайте проведем время поразмышлять над этой красивой, прекрасной истиной, над верностью Божией. Посмотрите на эти вопросы, подумайте, пока будет звучать. Здесь люди выйдут, и можно будет подойти и помолиться. Вы также можете заполнить карточку. Возможно, вы сегодня готовы войти в эту верность Божью. Возможно, сегодня вы хотите отложить все свои попытки, решить все свои вопросы самостоятельно. И сегодня вы готовы увидеть новую жизнь в свете Иисуса. Подходите, мы будем молиться за вас. Сегодня, возможно, вы чувствуете, что я возможно, вы думаете, что вы верны, и Бог вам являлся в этой верности, и вы, возможно, испытываете радость и ликование. И об этом напишите, и мы с вами вместе будем радоваться и молиться за это, благодарить Бога. У нас есть молитвенный центр, вы увидите его напротив входа в этот зал. И давайте поразмышляем над этими вопросами, и потом споем финальные песни. Вопросы для размышления. Боитесь ли вы, что Бог может отвергнуть вас? Отдайте этот страх, сомнение Ему и попросите Его о мире в сердце. Покайтесь в любом грехе, из-за которого вы думаете, что Бог должен вас отвергнуть. Он предлагает прощение вместо этого. Всю эту неделю живите с уверенностью, так, чтобы и другие могли обрести твердую надежду на Иисуса.